Дорогие друзья, братья и сестры, я думаю, каждому из вас в жизни доводилось видеть инвалидов. Вот людей, которые сидят в инвалидных колясках, которые часто не могут двигаться, или которых движение ограничено, с парализованными ногами, или иногда люди с парализованным всем телом как-то движут головой, и на этом все заканчивается. Есть другие люди, ну такая болезнь, рассеянный склероз, когда вроде бы все части тела как-то движутся, но их движения не согласованы и неправильны, и человек ничего не может сделать хорошо. Такое встречается иногда в жизни, и это очень печально, это очень болезненное зрелище. И просто даже один вид этих людей, он заставляет нас испытывать какую-то боль. Потому что это неправильно, это нехорошо, и мы понимаем, насколько неудобно этому человеку, насколько трудно, насколько страшно этому человеку, когда он не может все сделать, когда вроде бы простые вещи, которые другие делают легко, для него огромная проблема. Мы видим неправильно работающее тело, и вот это вот неправильно работающее тело, оно всегда повергает нас в большое уныние. Но сегодня мы с вами будем говорить не о неправильно работающем человеческом теле, мы будем говорить сегодня о правильно или неправильно работающем другом теле, о теле церкви. Потому что в Священном Писании церковь, она тоже изображена как тело. Как тело, которое живет в этом мире, как тело, у которого есть определенные задачи в этом мире, как тело, выполняющее труд в этом мире. И иногда все происходит нужным и правильным образом, иногда церковь трудится так, как она должна трудиться, и иногда она очень-очень сильно похожа вот на это парализованное тело в инвалидной коляске. Это не вина Бога, что она такова, потому что мы с вами увидим, Бог дает все необходимое для того, чтобы она могла жить и могла трудиться в этом мире правильно. Это очень часто наша с вами вина, когда то, что дает Бог, когда дары Бога, мы не используем правильным, должным и мудрым образом. И сегодня мы будем с вами вместе продолжать читать послание к римлянам апостола Павла, будем читать 12 главу и будем с вами размышлять о том, как живет, как трудится, как существует, как исполняет Божье дело в этом мире церковь. Итак, послание к римлянам, мы читаем 12 главу с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати, имея различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». На этом мы остановимся. Итак, апостол Павел описывает здесь церковь как одно тело во Христе. И, может быть, прежде чем мы подробно поговорим об этом тексте, давайте подумаем, почему такой образ использует апостол Павел. Что стоит за этим образом одного тела? Христос когда-то жил на этой земле. Когда-то Он ходил, трудился, учил, заботился о людях. Когда-то Он очень многое совершал здесь для людей, но потом Он ушел. Как Бог, Он, конечно, присутствует с нами. Как Бог, Он продолжает действовать в жизни этого мира, но теперь Он не подойдет к человеку непосредственно. Он не скажет ему какие-то слова, Он не сделает для него что-то своими руками. Но это не значит, что Бог забыл об этом мире. Это не значит, что труд, который Он совершал здесь, среди людей, Он забыт и Он прекращен. Однажды Иисус сказал очень удивительные слова, что верующие в Него дела, которые Он творит, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Конечно, это не касалось дела искупления. Нам никому не дано умереть за других людей. Это не касалось многих других вещей, которые только он мог совершить. Но это касалось вот такого служения людям, которые Христос совершал в этом мире. Он ушел, он воссел одесную Отца на небесах, но он оставил вместо себя ни одного человека. Он вместо себя в этом мире оставил церковь. Есть такая история, ее часто приводят в книгах, когда размышляют о церкви как о теле Христовом. Эта история случилась сразу после Второй мировой войны, когда немецкие студенты поехали в Англию помочь восстановить там что-то разрушенное немецкими бомбежками. Германский народ, после войны он понимал, что на самом деле есть определенная вина у них перед другими народами. Вот такой работой они пытались искупить. В России их заставляли это делать, никто не спрашивал, хотят они или нет. В Англию они ехали добровольно и там трудились. И вот немецкие студенты, когда они восстанавливали один собор в Англии, они восстановили практически все, но в соборе стояла известная статуя Иисуса Христа. Хорошо сделана, и во время бомбежки у нее отбили руки. Просто взрывом руки оторвало. Понятно, что можно восстановить там стены, покрасить, что-то сделать, но не очень просто восстановить статую. Студенты долго думают, что можно сделать, и понимая, что руки они никак не слепят, они написали очень мудрую надпись под этой статуей. Они написали: «У Христа нет других рук, кроме наших». И вот этот вот образ, я думаю, его стоит нам с вами запомнить. Они нечто важное осознали. Они осознали это, когда поехали трудиться. Они осознали это, когда поехали восстанавливать что-то, разрушенное бомбами. И они осознали это, когда написали такую надпись. У Христа сегодня нет других рук, кроме наших. У Христа сегодня нет других ног, кроме наших. У Христа сегодня нет других уст, кроме наших. Он избрал действовать в этом мире через свою собственную церковь. Он избрал действовать в этом мире через нас с вами. На нас в этом отношении лежит большая ответственность. Нам в этом отношении оказана особая честь. И для того, чтобы это было возможно, Бог дал нам необходимые средства и способности. И апостол Павел в этом тексте размышляет об этих средствах и способностях. И первое, на что он обращает внимание, чтобы все это действительно осуществлялось, чтобы тело церкви было не парализованным, не убогим, но совершающим необходимый труд Божий в этом мире, это мы с вами должны прежде всего правильно научиться думать о себе. Очень многие ошибки, которые совершаются в нашей жизни и в нашем служении, не от нашей слабости, не от каких-то внешних обстоятельств, а от того, что мы думаем неправильно. Мы с вами в прошлый раз читали первые два стиха этой главы, и там есть очень важная мысль, я еще раз прочитаю часть второго стиха. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Наша способность быть особыми людьми в этом мире, наша способность не быть непохожими в своем мировоззрении, в своем отношении, в каких-то вещах на этот век, наша способность быть представителями нового века уже среди этого, наша способность, чтобы через нас будущее Царство Божие просветило уже сейчас, начинается с изменения нашего ума. Начинается с того, как именно мы думаем. Если мы думаем о себе неправильным образом, то все остальное не будет получаться. Если мы думаем о жизни неправильным образом, если мы думаем о других неправильным образом, то какие бы мы усилия ни прикладывали, эти усилия все время будут куда-то не в ту сторону. Мы должны прежде всего научиться думать правильно, и в том числе научиться думать правильно о себе. Итак, Какое же мышление о себе, какое отношение к самим себе апостол Павел и Бог через апостола Павла предписывает нам? Третий стих начинается: «По данной мне благодати каждому из вас говорю». И, может быть, еще чуть-чуть остановимся просто на этой вводной фразе. «По данной мне благодати». Что за благодать такая дана была апостолу Павлу? Ему была дана благодать апостольства. Он начинает это послание с этой мысли. Ему дана благодать апостола. Поэтому здесь он говорит как апостол, как Божий представитель. Он говорит, не пишет здесь «советую», он не пишет здесь «увещеваю». Он использует довольно строгое слово «говорю». Это Божие предписание. Апостол, как представитель Бога, говорит Божью волю для нас. Итак, Божья воля для нас первая в отрицательном отношении. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Важное предупреждение. «Не думайте о себе больше». Важное заблуждение – думать о себе больше. Что значит «думать о себе больше»? Как это представить себе? У нас разные возможности, разные способности, и для разного дела Бог предназначил нас в этом мире и в Его собственной церкви. На самом деле, может быть, не все мы согласимся с тем предназначением, такое бывает, которое Бог избрал для нас. Дальше он чуть-чуть перечисляет некоторые из возможных служений, которые есть в Божьей Церкви. Там есть и пророчество, и увещевание, и раздаяние, и руководство, и учение, и так далее. Многие-многие разные вещи. Так вот. Некоторые из вещей, которые имеют место в Церкви Божией, некоторые из дел, из даров, из трудов, так уж получились, что они более заметные, более яркие, более привлекательные и более уважаемые. Вот эта вот яркость, привлекательность и уважаемость тех или иных дел, она не Божий выбор. Для Бога каждое дело важно. Если Он поручает какое-то дело человеку, значит, Богу важно, чтобы совершено было именно это дело, именно этим человеком. Но в людском обществе сложилась определенная иерархия. И пресвитер ценится по каким-то причинам гораздо больше, чем тот, кто вытирает пыль. Ну, хотя, если есть пресвитер и некому вытереть пыль, то все равно очень неприятно собираться, да? То есть, на самом деле, мы выстроили иерархию, там есть пресвитер, есть диакон, есть тот, кто поет, есть тот, кто, рассказывает стихи, есть тот, кто где-то там трудится, его труд вообще не заметен. И очень большое искушение для многих людей в церкви научиться начать думать о себе больше, пытаться заняться тем делом, которое для человека не предназначено. И здесь по-разному получается. Начиная думать о себе больше, чем должно думать, человек либо и пытается поступать в соответствии с этим, и делает то, что он делать не может. То, что Бог ему не поручал, но ему хочется, чтобы на него смотрели. Он не может петь, он все равно поет, но на поющего все смотрят, и поющего все слушают. А если ты не поешь, да кто тебя заметит? Это одна проблема. Вторая проблема, человек думает о себе больше и пока не поет, но думает, я когда-то запою. А пока он не запел, он сидит. Я когда-то научусь, я когда-то вот это сделаю, я когда-то буду мудрым, сильным, и тогда я совершу. Он ожидает, что он когда-то будет каким-то великим. Он чувствует себе, я должен быть великим. А величия это пока нет, да? И вместо того, чтобы сделать то, что здесь, сегодня и сейчас мы можем сделать, очень многие сидят и ждут, и думают, когда же это величие, эти способности, эти возможности придут. И они не приходят, и сейчас ничего не остается сделанным. И вот поэтому первое предупреждение апостола Павла – не думайте о себе больше, чем нужно. Не думайте, что вы предназначены для чего-то того, чего у вас сейчас нет. Вы знаете, у Бога много возможностей для каждого из нас. Бог может нам даровать что-то такое, о чем мы не думаем, и что-то такое, о чем мы не помышляем никогда. Он может. Он дарует, если ему понадобится это, когда надо, в свое время и как ему надо. Но на сегодня, на сейчас, на этот момент, в котором мы живем, Он нам дал что-то такое, чем мы сегодня и сейчас можем пользоваться. Не мечтайте, не думайте, что вот когда-то там будет. Спросите себя, что сейчас я могу сделать? Вторая сторона этого. Но думайте скромно, по мере веры, которому каждому Бог уделил. Вот это слово, которое на русский язык переведено скромно, его, может быть, по-другому можно чуть-чуть перевести. Думайте здраво. Думайте здраво. Думайте, потому что когда мы читаем скромно, это скорее, может быть, нас располагает к тому, чтобы опять ничего не делать. Да кто я такой, я ничего не могу. И это вторая противоположность. Одни думают, я вот для великого предназначен, вот великое дело придет, я буду делать. И другие говорят, да кто я такой, я ж ничего не могу. Апостол Павел говорит, и может быть это точнее нам нужно понять, думайте здраво. Думайте в соответствии с тем, что у вас сейчас есть. Думайте по мере веры, которую каждому Бог уделил. Почему так странно сказано по мере веры? Что это значит за такое мера веры? Как мера веры измеряется? На самом деле, наверное, мы можем сказать следующее. Что такое вера? Вера – это наше отношение к Богу. Это наша связь с Богом. Она проявляется по-разному. Она проявляется в нашем доверии к Божьим словам. Она проявляется в нашей верности Богу, когда мы поступаем по Его воле и отвергаем, может быть, какие-то свои дурные помыслы и привычки. Она проявляется в том, что мы ожидаем того, чего еще не видим. Мы ожидаем встречи со Христом, мы ожидаем Царства Небесного, хотя мы пока живем еще в этом мире. Мы ожидаем бессмертия, хотя гнием и тлеем здесь, в этом мире. И это тоже вера. Но вера, она направлена на Бога. Вера без Бога, она не настоящая вера. Вера – это всегда взгляд в сторону Бога. Взгляд в сторону того, кому мы верны. Взгляд в сторону того, кому мы доверяем. Взгляд в сторону того, от кого мы ожидаем чего-то невидимого. Вера – это наш опыт общения с Богом. Я думаю, что у каждого из нас опыт уникален. Каждый из нас прожил особую жизнь с Богом. Не такую, как человек, сидящий справа от вас или слева от вас. У них была другая жизнь. У них было другое общение с Богом. У них был другой опыт. Бог проводил нас через разные радости и через разные печали. И у каждого были свои радости, и у каждого были свои печали. Каждый из нас сталкивался с разными искушениями и по-разному с этими искушениями боролся. Каждый испытывал разную боль. Мы каждый идем своей дорогой. И Бог, Он способен работать с каждым из нас, точно зная наше устройство, наше сердце, наши мысли. Бог способен каждым из нас работать, точно зная, для чего мы предназначены в Его собственном Царстве. Мы прошли, каждый из нас прошел определенный путь веры. Каждый из нас так или иначе общался с Богом, и каждый из нас так или иначе чему-то был научен Богом. Вот этот опыт, вот это научение, вот эти вот способности и возможности, даваемые Богом нам на нашем христианском пути, они и ложатся в основу нашего служения. Мы разные. Кто-то из нас, может быть, испытывал гораздо больше боли, чем другие. Есть люди очень много болеющие, есть люди очень много страдающие, есть люди очень много потерявшие в своей жизни. Когда другой рядом с вами болеет, страдает или теряет, Бог проведший вас по этому пути, сделал вас идеальным помощником для этого страдающего и теряющего. Кто-то из нас, может быть, и учился больше, чем другие, общался с мудрыми людьми, что-то узнавал, чего не знают другие. А рядом с нами обязательно есть человек, который очень нуждается в этих знаниях, и в этой информации, и в этом опыте, который мы приобрели. Кто-то из нас живет одинокой жизнью. И, может быть, долгие годы живет одинокой жизнью. И одиночество – это тяжелое испытание. И рядом с нами есть люди, которым нужен совет и нужна помощь, как жить в этом одиночестве. Кто-то из нас, наоборот, не одинок. Есть семьи, есть дети, есть опыт и семейной жизни, и воспитания, и еще чего-то. А рядом с нами есть люди, которые только вступают на этот путь, которые еще не прошли этого пути с Богом, которые еще не набрались достаточно мудрости на этом пути. Мы нужны этим людям. У нас разный путь, у нас разные отношения с Богом, и Бог очень-очень по-разному нас научил. Задайте себе вопрос, что я умею? Задайте себе вопрос, чему я научен Богом? А потом спросите, а есть ли рядом со мной человек, которому этот опыт, эти знания, эта мудрость, эта сила, эти возможности и эти средства могут пригодиться? И наверняка такие люди, они будут рядом с вами. Бог создал свою церковь. И это не Бог, который слабый или глупый или ошибающийся. Это Бог, который знает все. Это Бог, который может все. Это Бог, который, если уж Он что-то творит, Он способен творить такое, про что можно сказать хорошо и хорошо весьма. Он в свое время сотворил этот мир. И хотя мы видим мир, подвергшийся тлению и грехопадению, даже этот испорченный грехом мир, мы на него часто смотрим и восхищаемся, и в нем так много прекрасного. А сейчас Бог творит. Бог сейчас творит свою церковь. И творя свою церковь, Он не ошибается, и Он не путается. И Он не делает каких-то глупых и неразумных вещей в своей церкви. И если уж Он для чего-то предназначает нас, если по мере нашей веры Он дает нам возможность что-то совершать, то и нужда этому есть соответствующая. И Бог в своей мудрости, в своем всеведении, видя, какие нужды будут возникать у людей, у народа Божьего и у тех, которые соприкасаются с нами, Он заранее готовит ответ на эти нужды. И чтобы нам лучше было понятно вот это вот разнообразие и взаимодействие, которое есть в Церкви Божией, апостол Павел после того, как немного рассказал о правильном отношении к самому себе, к своим способностям и возможностям, теперь описывает наше правильное мышление о нас, как о части тела. Читаем дальше с 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». Остановимся пока здесь. Итак, апостол Павел описывает нас как разных иные члены одного тела. У человеческого тела есть и руки, есть ноги, уши, глаза и там еще невероятное просто количество органов. Может быть, кто-то из вас чуть теснее сталкивался с анатомией, с биологией, лучше знает, кто-то похуже знает, но по своему опыту мы знаем, что мы очень сложно устроены и очень разнообразны. Иногда заболев, узнаешь, что у тебя там в теле еще есть какая-то штука, про которую ты не подозревал никогда, она еще и болит, да? Но и мы понимаем, что вот эта штука ты не подозревал, а она заболела, а она нужна. Тело устроено человеческое очень сложно. Апостол Павел говорит, что тело устроено сложно, но и церковь устроена сложно. Тело Христово устроено сложно. Тело Христово состоит из многих разных членов. Здесь несколько моментов, которые мы должны сознавать для того, чтобы правильно строить свою жизнь. И первый самый важный момент – это осознание самого факта наличия тела. Мы про него много говорили, мы принимаем это как само собой разумеющееся, но это очень важный факт, многими недопонимаемый. Огромная проблема современности, может быть, одна из самых больших проблем в религиозной жизни современных людей – это убеждение в том, что можно быть верующим человеком самим по себе, в сердце, отдельно и безо всякой церкви. Очень много людей, которые говорят «мы верующие». Очень много людей, говорящие «мы верующие», при этом не являются совершенно равнодушными. Есть люди, не просто так провозглашающие «мы верующие», типа «отстань от меня, я не хочу с тобой разговаривать», такое тоже бывает. Но есть люди, говорящие «верующие», и при этом куда-то ходящие, что-то читающие, что-то вроде делающие, в зависимости от пристрастий, может быть, ходящие в православные храмы, там что-то совершающие, может быть, ходящие в другие какие-то собрания, к другим каким-то христианам, приходящие, общающие, мы в воскресенье уходящие, но думающие, что главное их личная вера, и не размышляющие о том, что они не просто сами по себе имеют веру, но на самом деле они часть церкви. Один важный факт, я думаю, мы должны осознать, читая Новый Завет. Новый Завет постоянно говорит прежде всего о том, что Бог заботится о церкви, что Бог готовит церковь, что очищает церковь, спасает церковь, умер за церковь. В Новом Завете гораздо больше сказано об отношении Бога, Иисуса Христа с церковью, чем с отдельными людьми. Это норма. Это то, как Бог желает видеть нас. Не отдельных, рассеянных, самих по себе верующих, но как часть церкви. Здесь 12 глава, она начинается с обращения апостола Павла. Обращение: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Но вот эти вот слова, если бы мы их прочитали сами по себе, если бы не было того, что написано с 3 стиха и дальше, мы бы могли прийти к заключению, что это касается лично меня, моей жизни, моей посвящения, моей борьбы с грехом и так далее. Но апостол Павел сразу же, обратившись к христианам и сказав им: «Вы должны представить свои тела в жертву», описывает, что это значит. Тела, предоставленные в жертву живую, это члены тела церкви. Это не люди сами по себе, в одиночку что-то совершающиеся, как-то борющиеся и как-то побеждающие. Тела, предоставленные Богу в жертву правильно, это тела, ставшие очень разными членами, но одного тела церкви. Поэтому тот факт, который мы должны осознать, еще одна часть нашего мышления заключается в следующем. Без понимания того, что мы должны быть частью церкви, не будет ни нормальной жизни, ни нормального служения Богу. В одиночестве Богу не служат. В одиночестве для Бога не трудятся. В одиночестве болеть только можно. Физически там или духовно. Болеть, пожалуйста. Делать что-то доброе можно только вместе с другими. И апостол Павел говорит: не думайте о себе особым образом, первое заблуждение, и не думайте себе как об одиночках. Подлинное христианство – это церковное христианство. Подлинное христианство – это вместе с другими. Следующий момент, который мы должны осознать, когда думаем о себе как о церкви, как о себе как о членах тела, и апостол Павел несколько раз подчеркивает это, что члены бывают разные. Очевидная на самом деле вещь, но ее очень часто приходилось повторять апостолу Павлу здесь или в послании к Коринфянам в 12 главе. Вы должны быть разными. Не думайте, что вы все должны быть похожими друг на друга. И это такое искушение в двух отношениях. Первый момент – это когда я себя пытаюсь сделать похожим на кого-то. Он поет песни, я должен петь песни. Он читает стихи, я должен читать стихи. Он проповедует, я должен проповедовать и так далее. Мы решаем, что как все, так и я. А почему, собственно? Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, не может быть все тело глазом, или все тело ухом, или там ногой, рукой, или еще чем-то. Если все будут делать одно и то же и одинаково, очень многие дела останутся не сделанными. Очень многие дела останутся не сделанными, и на самом деле от этого пострадают все. И внешний труд не будет совершен, и внутри будет проблема. Вторая сторона вот этого разнообразия, иногда мы сами пытаемся заставить других быть похожими на нас. Это такое большое искушение человеческое, когда мы как-то напряженно относимся к тем, которые почему-то не такие, как мы. Мы привыкли о себе думать как о критериях правильности. Вот я так живу, вот я так служу, вот я так все совершаю, и другие должны быть такие. Что же я вот так делаю, а он пришел и что-то там совсем по-другому делает. Не думайте о себе больше, чем нужно думать. Не заставляйте других быть такими же точно, как вы. Вы рука, но они нога или какой-нибудь другой область, член тела. Вам Бог дал это. Хорошо, радуйся, делай, совершай по мере веры. Но позволь другому совершить то другое, для чего Бог предназначил его. Вот только тогда тело будет жить. И вот только тогда мы не будем парализованным инвалидом в коляске, но сможем совершать что-то и для других. Вот тогда церковь будет жить, расти, развиваться и совершать все, чего Бог желал от своей собственной церкви. Итак, мы начинаем с правильного мышления. Правильное мышление – это не думать, что ты о себе больше, чем должна думать, а это значит либо ждать чего-то, чего у тебя нет, либо стремиться делать то, чего тебе не дано. Думать о себе здраво, а это значит прежде всего применять то, что у тебя уже есть и то, чему Бог научил. Следующий момент – чувствовать себя не одиночкой, но частью церкви и искать всей своей жизни не где-то там самому по себе, а всей своей жизни вместе с другими братьями и сестрами. И совершать то дело, которое ты можешь делать, не пытаясь повторить другого. Пусть он хороший и замечательный, но у тебя свое дело, свои способности – и не пытаясь заставлять другого быть похожим на себя. Вот это вот то мышление, с которого начинается. Те вещи, которые на первый взгляд кажутся самоочевидными, но которые по тем или иным причинам как-то забываются, растворяются, и нам легче не думать о таких вещах. Нам легко мечтается о себе. Это же приятно в мечтах себя представлять кем-то особым. Нам легко пренебрегается теми вещами, которые дал Бог, потому что, несмотря на то, что Бог по вере нам что-то дал, или есть еще и лень, да, которая не всегда помогает нам это реализовать. Нам очень легко соответствовать общепринятому образцу, и на тебя никто не посмотрит, да, и вроде как-то внимания тебе не будет. Нам другие люди могут смутить, и их легко как-то придавить, чтобы они не высовывались. Нам это легко сделать. наши привычки, наше воспитание, то, что мы принесли из этого мира, нас постоянно побуждает это делать. Потому-то Павел в введении к этой главе говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это не разовый процесс, здесь это описано как длительное действие. Каждый день, постоянно мы должны задавать себе вопросом: «Почему я так мыслю? Почему я так поступаю? К чему я стремлюсь?» И останавливать себя, стараясь и свою жизнь, и жизнь тех, которые вокруг меня, чтобы они соответствовали Божьему замыслу о церкви. И вот, описав, как нужно мыслить, теперь апостол Павел переходит к некоторым деталям. Он приводит несколько примеров того, как именно может совершаться служение. Несколько примеров разнообразных даров и несколько советов по использованию этих разнообразных даров в церкви. 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то...» Чуть-чуть остановимся. «По данной нам благодати». 3 стих еще можно глянуть. «По данной мне благодати». Апостол Павел в этом отношении себя не отделяет от других людей. Его служение по данной благодати, служение тех людей, о которых он здесь пишет, по данной Богом благодати, Римская церковь, Коринфская церковь, Берская церковь, все совершается по данной от Бога благодати. Что-то благодать такое, может быть, чуть-чуть стоит напомнить. Буквальное значение вот этого греческого слова – это доброе расположение. Бог по-доброму относится к людям, и когда Бог по-доброму относится, это не остается на уровне чувств. Доброе Божье расположение всегда выражается в действиях. Первое, самое великое дело Божьей благодати, Он нас спасает. Незаслуженно, не потому, что мы какие-то хорошие, потому что Он любит, Он решает, поэтому Он спасает. Но Он не ограничивается только на спасении. Для Бога мало нас спасти. Для Бога недостаточно, чтобы мы были спасенными. И Он сказал: «Ну, вы спасены, успокойтесь, все хорошо». Нет. Бог хочет большего от каждого из нас. Бог хочет жизни, Бог хочет служения, Бог хочет преображения. Бог желает, чтобы руками и ногами Его в этом мире мы были. И потом, преображенные такой жизнью, радостно встретились с Ним, и Он дает благодать. Он дает благодать все время, Он дает благодать постоянно. И Его благодать, Его доброе расположение выражается в том, что мы можем трудиться. Одно из следствий грехопадения – то, что мы стали труд неправильно оценивать. Труд когда-то был радостью. Если мы читаем самое начало Библии, книгу Бытие, то Бог насадил сад и поместил в этом саду Адама с Евой и поручил им заботиться об этом саде. И только после грехопадения было сказано: «В поте лица твоего ты будешь добывать хлеб». Труд был до грехопадения, но до грехопадения труд не был наказанием, труд был радостью. Сейчас Бог дает нам труд, и труд – это проявление Его благодати, это проявление Его любви. Бог возвращает нас постепенно к правильному состоянию, к тому, каким человек задуман на самом деле. Трудиться – это часть нашей природы. Если мы не трудимся, то мы противоречим тому, как мы устроены. Это обычный труд в этом мире. Часто боль, часто разочарование и так далее. А здесь труд становится благодатью. И вот по данной благодати Бог дает различные дары. Бог дает различные возможности для служения. И сначала мы поговорим о тех, которые здесь перечислены кратко, чтобы нам, может быть, лучше представлять ситуацию. Итак, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Пророки – это люди, говорящие от имени Бога. Это те, кто имеют право произнести «Так говорит Господь». Это особое служение. Но время от времени Бог посылал таких людей с особым служением, имеющим право сказать «Так говорит Господь». Эти люди говорили, но здесь есть одно важное замечание – пророчествуй по мере веры. Слово «вера», оно такое широкое очень по своему значению, и вера иногда обозначает отношение к Богу, и здесь вот это отношение к Богу описано в 3 стихе веры, которую Бог уделил, но то, что написано в 5 стихе грамматически, чуть-чуть отличается от 3 стиха. Ну, если кто-то из вас учил английский или немецкий язык, я могу сказать, что слово «вера» в 6 стихе, стихе оно имеет артикль. Да. Ну, кто не учил, тот просто поверьте на слово, но вот такая вот конструкция грамматическая в греческом языке, она скорее обозначает не отношение, а содержимое. Пророчествуй по мере в соответствии с тем, во что верит церковь, в соответствии с тем, что дано церкви. Пророк не действует произвольно. Настоящий пророк не разрушает дело Божие. Настоящий пророк не противоречит истинным Божьим. Он говорит в соответствии с тем, какая вера, какое учение, какое христианство уже есть. Это такое небольшое предупреждение. Здесь нет произвола. Бог контролирует этот процесс. Следующий, 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай». И очень просто. На самом деле, делаешь, делай, ты являешься таковым, делай, являешься таковым, делай, являешься таковым, делай. Разные вещи и перечислены служение. Но служение, это слово, от этого слова произошло слово диакон, это помощь. Это обслуживание, это принесение чего-то, да, это восполнение каких-то необходимых нужд. Апостол Павел говорит, есть нужды, есть возможность, восполняй. Есть что сказать, ты учитель, научи. Есть кому посоветовать, посоветуй. Слово «увещеватель», оно такое особое слово, описывающее человека, который подбадривает другого, обличает другого, наставляет и так далее. То есть Павел говорит, у тебя есть способность подойти к человеку и как-то его подбодрить, утешить, наставить, повести. Сделай это. Почему такие простые вещи, что учитель должен учить, увещевать или увещевать, кто там служитель, служить? Да потому что мы часто либо думаем о себе больше, чем нужно думать, либо думаем меньше, чем на самом деле у нас есть вера, либо просто лень, либо еще какие-то причины. Павел говорит, есть возможность, используй ее для удовлетворения той нужды того человека, который рядом с тобой. Дальше он перечисляет еще несколько вещей. Он говорит, раздаватель ли, раздавай в простоте. И есть люди, которые нуждаются. И первая церковь очень много внимания уделяла тому, чтобы в ее среде не оставалось людей, которые бедствуют. Вы помните самое начало церковной жизни, когда люди продавали дома свои, земли свои, складывали деньги к ногам апостолов, и за счет этих денег очень многих бедных заботились. И это не прекратилось в первом веке. Если читать историю церкви, то какие-то вещи, какие-то записи о церковной жизни сохранившиеся, то в этих записях постоянно упоминается о вдовах, о сиротах. Церковь заботилась всегда. У нас сохранилась информация о том, что в 3 веке римская церковь каждый день кормила 3000 вдов. Понятно, Рим, конечно, крупный город, и церковь там была немаленькая, но не очень многие, даже очень большие церкви сегодня могут похвастаться, что каждый день они кормят 3000 вдов. Тогда пенсию не получали. Тогда, если ты вдова, если у тебя никого нет, если ты работать не можешь, ну и умирай. Церковь взяла на себя эту ответственность. Церковь очень много делала, они, и это было необходимое служение. И, может быть, и нам не надо списывать на то, что времена изменились. И нам сегодня важно думать о том, кому и какую помощь мы можем оказать. Но здесь есть одно замечание. Раздавая в простоте. Раздавай не для своего возвеличивания, не для славы, не для унижения этого человека. Пусть это все будет просто. И, наверное, это слово можно применить и к другим служениям. Пусть наше служение другим будет простым. Дальше. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Нам нужны начальники. Нужны начальники, которые всей церковью будут руководить. Нужны начальники, которые какими-то определенными делами будут руководить. Без начальников будет бардак. Интересно, что начальник не стоит на первом месте. Конечно, Павел, может быть, более-менее в произвольном порядке перечисляет разные дары, но все-таки то, что он поместил, например, пророчество на первое место, не случайно. Он выделил это как особое Божье служение. Не начальство, да, начальство где-то там среди списка других людей. Это в этом мире начальник самый главный человек. В церкви начальник – это одно из служений. Вот оно видное, на него все смотрят, за ним все идут, он определяет, мы пойдем туда, мы сделаем так. Это хорошо, это правильно. Но он такой же служитель, как и раздаватель, или учитель, или увещеватель. Или кто-то там еще. Он не выше и не ниже. Он такой же нужный, такой же необходимый, но и не какой-то там особо уникальный. Благотворитель ли, благотвори с радушием. И опять-таки раздаяние, благотворительность – очень тесно связанные вещи, но по-разному можно помогать человеку. Пусть человек увидит не только материальные средства, пусть он еще увидит доброе и радостное отношение с нашей стороны. И, наверное, это тоже хорошая характеристика того, как нужно применять дары. Итак, давайте чуть-чуть как бы в целом взглянем на все это. Все дары, которые перечислены здесь, это восполнение нужд других людей. Все дары, которые перечислены в послании к Коринфянам, в послании к Ефесянам, чуть-чуть есть у Петра и так далее, всегда это восполнение нужд. Не бывает дара лично для самого себя. Ну, лично для самого себя Бог тоже много дает человеку, но дары, даваемые им, как церкви, как телу Христову, это всегда для кого-то. Они должны совершаться в простоте, с радостью, если они есть, они должны быть, Павел это описывает, но это всегда для кого-то. И в этом главный секрет. Знаете, очень часто люди задают один и тот же вопрос, как определить, какой у меня дар? Я этот вопрос слушал десятки раз. Люди, ну, как-то слушая о духовных дарах, Писание много о них говорит, очень многие люди начинают смущаться, говорят, ну, а вот он, у него дар, я понимаю, у него, а я-то, я не знаю, какой у меня дар, да что я вообще могу, я вот тот какой-то вот то ли бездарный, то ли глупый, что не понимаю, что ж мне-то делать? Но снова и снова Священное Писание показывает одну простую вещь. Дар – это восполнение тех нужд, которые есть вокруг нас. Если мы имеем дар, то рядом есть нужда. Если вы задаетесь вопросом, какой у вас дар, задайтесь другим вопросом. А чем вы полезны тем, которые рядом с вами? И осознайте, что польза может быть разная. Кому-то нужно доброе слово. Кому-то нужно, чтобы его выслушали, кому-то нужна физическая помощь, кому-то нужна материальная помощь, кого-то нужно научить, кого-то нужно обличить, кого-то нужно в чем-то помочь и способов помочь, кого-то можно ободрить. Да? И вот этих вот способов помочь их тысячи. И мы очень разные люди, и возможности сделать очень разные. Не каждый из нас может быть универсальным. Так уж часто случается в церкви, что выделяется несколько человек, актив церковный такой, да, и от них ожидают, что они сделают все для всех, и они будут как бы обслуживать и обеспечивать любую нужду в церкви. Это неправда. Так не получается. Так только будет болезнь. Апостол Павел пишет, нормальная жизнь в церкви – это когда каждый может получить помощь от другого, и когда каждый другому может помочь. Еще одно просто замечание попутно о духовных дарах. Очень часто сегодня, особенно, духовные дары спутают с чудесами. Вот всякие там есть говорение языками где-то какие-то исцеления, там еще что-то. И почему-то люди так вот часто сводят духовные дары ко всему этому. Некоторые такие чудодейственные дары апостол Павел перечисляет в послании к Коринфянам. Обратите внимание, в послании к Римлянам вообще ни слова ни о чем сверхъестественном. Ну, может быть, пророчество только какое-то там, иногда, да, прямое откровение от Бога. Большая часть вещей вообще не сверхъестественные. Обычные, повседневные, в каком-то смысле даже бытовые вещи он здесь описывает. Кстати, послание к Римлянам он пишет из Коринфа, да? Ну, чуть-чуть попозже, чем послание к Коринфянам. Ну, вот он сидит в этом городе, он пришел, наконец, надеюсь, решил все проблемы, которые были в Коринфской церкви. Он теперь пишет в Рим и никаких чудесах не беспокоится. Бог иногда дает сверхъестественное, чтобы подтвердить свое слово, чтобы подтверждать авторитет апостолов, он окружил их жизнь чудесами. Но нормальная и повседневная жизнь церкви, нормальные дары от Бога, это не сверхъестественное. Это помощь, которую мы оказали, это поддержка, которую мы оказали, это то, что мы можем сделать для другого. И вот церковь, которая учится, во-первых, думать о себе правильным образом, не выше, чем должна думать, в соответствии с верой, которая у каждого есть, понимая, что оно одно тело, осознавая, что каждый нужен другому, видя разнообразие, которое есть в этом теле, и которое не просто научилась думать, но постепенно воплощая в жизнь, спрашивая каждый сам себя, а что я могу сделать для тех, которые рядом с нами? Вот такая вот церковь становится руками и ногами Христа в этом мире. Вот такая церковь встает из инвалидного кресла и начинает жить и служить. Что-то у нас будет получаться, что-то у нас не будет получаться, но благодать Божия, она действует в нашей жизни. И благодать Божия – это возможность нам надеяться, верить и знать, что все необходимое Бог сделает. И в то, чем мы должны быть, Бог нас превратит. Вопрос лишь в том, готовы ли мы принять, совершить и трудиться. И да дарует нам Господь, чтобы Его церковь, наша церковь, здесь в Бердске была единым, здоровым и трудящимся для Него телом. Аминь.